Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью наших сегодняшних гостей приветствую. Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. И в контексте нашего сегодняшнего разговора немаловажно, что еще и председатель комиссии по катехизации и поддержке внутренней миссии города Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как я понимаю, до недавнего времени эта комиссия называлась комиссией по миссионерству.
Да, 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 и... по миссионерству, но священноначале приняло решение разделить, потому что мы, я надеюсь, сегодня поговорим вообще о миссии, о православной миссии и, можно так сказать, просвещении. Вот это все-таки на данном этапе в Москве две больших задачи. Они очень похожи, но они две разных и больших задачи.
И второй наш гость Александр Коршиков, заместитель председателя Православного миссионерского общества при Синодальном миссионерском отделе Русской Православной Церкви и заместитель руководителя школы православного миссионера. Добрый вечер.
Добрый.
Я вот потому, отец Игорь, уточнил, что раньше вот эта комиссия все-таки занималась и миссионерством тоже, потому что это сегодня наша тема. Поговорить про миссию. При этом тема, она вот не такая узкоспециальная. То есть те наши слушатели, которые себя к миссионерам профессиональным не относят, могут не выключать сейчас Радио «Вера», потому что поговорим мы в целом о том, а как разговаривать о вере, что для этого нужно, на какие вот вопросы человеку православная вера сегодня отвечает. И что такого там человек для себя находит, чего больше нигде не найдет? Ведь это и есть миссия – показать человеку красоту православия. И вот с какими трудностями, задачами на этом пути вы сталкиваетесь, мы сегодня поговорим, а это, в общем, созвучно с, наверное, жизнью любого человека, который как-то о религии, о Боге, о церкви задумывается. А как с ближними об этом говорить? А как в коллективе об этом говорить? А как вообще быть в среде, которая секулярная, и при этом исповедовать Христа? Вот об этом сегодня поговорим. Но давайте вот с чего начнем. Школу православного миссионера. Идет набор сейчас. Что это такое за коллектив? Чему там учат и кто туда может прийти?
Ну, если можно, я начну. Начну я немножечко с другого. На самом деле, действительно, наши радиослушатели, не выключайте, раз вы не миссионеры или таким себя не подозреваете миссионером, потому что здесь в студии собрались очень интересные люди. Мы вот втроем здесь беседуем. Ну, меня представили как председателя комиссии по катехизации и просвещению. Александра Коршикова тоже представили как исполнительного директора или как заместитель руководителя ШПМ Школы православного миссионера, но и наш ведущий. Он, можно смело сказать, кандидат апологетических наук, потому что это первый человек, который защитил кандидатскую работу по апологетике в светском вузе. Я бы вот так это представил.
Спасибо, старался.
И думаю, что вот наш разговор будет действительно очень интересен. А отвечаю вот, начинаю отвечать на ваш вопрос, дорогой Константин, я хотел бы вот, наверное, что сказать, что в современном мире, особенно вот в Москве, если мы так узко возьмем, ну, просто по моей такой деятельности, я понимаю, что миссия, да, она очень сложный, многогранный процесс. И здесь надо очень четко определять поля, скажем так, воздействия. Что же за коллектив, о котором вы спрашиваете, да, находится в школе ШПМ? Это, конечно, в первую очередь мы должны вспомнить нашего основателя школы ШПМ, отца Даниила Сысоева, который на поле миссии, в общем-то, и был, как мы все это прекрасно понимаем, претерпел мученическую смерть, его застрелили в его храме апостола Фомы на Кантемировской. И это было в 2009 году, прям 19 ноября, свершился такой страшный, в общем-то, акт, но дело, которое он начал, оно не заглохло, Вот, и это имеет продолжение, и на этом основании мы можем говорить, что то, что начал отец Даниил, это Божье дело, потому что оно не рассыпалось уходом отца Даниила. Оно до сих пор существует, есть, и, естественно, преподаватели, о которых вы спрашиваете, это энтузиасты. Это те энтузиасты, которым Христос, живущий в их сердцах, не дает покоя. Вот он их все время теребит, он их все время подталкивает. Они работают на светских своих работах, в общем-то, они много чем другим занимаются, но они неравнодушны ко Христу и желают спасения не только себе, потому что прекрасно понимаем, что, заботясь о своем спасении, мы не можем обойти ближнего. Они заботятся о спасении других людей.
Александр, а вы как это видите? Вот школа православного миссионера. Кому туда дорога?
Ну, туда дорога тем, кто хочет, не может не говорить о Христе. И, конечно, когда человек приходит в школу православного миссионера, у них совершенно разные размышления о том, что они будут делать дальше. Кто-то будет говорить своим родным о Боге, кто-то будет говорить людям, кто работает рядом с ними. Кто-то хочет завтра, послезавтра обратить весь Китай в православие, да, и вот 2 года обучения, которые люди проходят, по итогам они уже начинают понимать, вот в чем их служение будет состоять. Есть люди иногда, которые изначально вот строят какие-то глобальные планы, а в итоге они просто не выдерживают учебы, потому что у нас действительно учебы, это не просто какие-то курсы просветительские, это учебы с экзаменами, получить диплом в школе очень непросто. А кто-то, наоборот, начинает с каких-то простых вещей, а заканчивает действительно просто становится реально сам миссионером и просто свою жизнь посвящает вот во многом именно миссионерской деятельности. Поэтому здесь вначале не угадаешь. Я вот еще хотел сказать немножко о преподавателе школы. Вот отец Игорь начал. Действительно, многие вот те, кто преподают в школе, они либо знали отца Даниила, либо сейчас считают себя последователями отца Даниила. Есть очень яркие проповедники. Например, духовником школы является протоиерей Артемий Владимиров, который вот своей проповедью, да, своим таким духовным таким, может быть, уровнем, он тоже очень многих людей обращает к Христу. Преподателем школы является иерей Георгий Максимов, знаменитый миссионер, да, сейчас глава миссионерского отдела патриарших экзархата в Африке. Преподателем школы является иеромонах Корнилий Молев, который является секретарем филиппинско-вьетнамской епархии. Тоже здесь дальше не надо продолжать, что он является очевидным миссионером. Преподавателем является Аркадий Малер, член Национальной библейской богословской комиссии. То есть это набор людей, очень образованных, эрудированных, которые понимают, что важнейший такой, мне кажется, такой момент, да, что такое современная миссия. Люди, которые еще не в церкви, не дошли до церкви, у них есть предположение, какой-то такой некий шаблон, что у церкви нет каких-то ответов. Вот если я православному человеку что-то скажу, он, наверное, какую-то книгу не прочитал, он сам перестанет быть православным, а я вот имею это знание, поэтому я сам не православный. А оказывается, что у православной церкви за 2000 лет есть ответ на все фактически вопросы, на любые вызовы. И когда человек видит, что перед ним человек эрудированный, все знает, но при этом православный, для него это тоже открытие. И он сам думает, может, действительно что-то в этом есть, если такие люди действительно активные, деятельные, образованные, все на свете прочитали, и при этом они остаются православными. Вот. Также вот замечательный у нас преподаватель, вот мы продолжаем, ну, сказать, набор преподавателей, да, у нас сейчас преподавателем стал в прошлом году Сергей Комаров, тоже известный и миссионер, и апологет, поэтому школа все время развивается. Также у нас мы преподавателями пытаемся потихоньку подключать выпускников школы, то есть у нас вообще школа начинает как бы выращивать свои кадры, тоже это очень важно.
Вот давайте, во-первых, скажем, сколько времени еще длится набор, то есть вот нас сейчас слушают люди, вдруг заинтересовались и решили, что в школу православного миссионера им дорога, время есть еще?
Да, еще время есть.
Что нужно сделать, чтобы
записаться? Ну, традиционно, да, традиционно мы где-то вот до конца октября проводим набор, запись, причем здесь мы сразу должны сказать, что это не, скажем так, катехизическая школа, то есть мы не катехизируем людей, пришедших в нашу школу. Это набор людей уже, которые участвуют в богослужениях, в таинствах, естественно, православной церкви. Это люди, которые должны не просто участвовать в таинствах, а уже уже понимать, осознанно понимать. Ну, знание катехизиса Филарета Московского, в общем-то, оно обязательно. Экзамен будут проходить.
Вступительный
экзамен обязательно будут проходить. И у нас две формы обучения. Это очная и заочная форма, онлайн. Ну, не в смысле заочное, что вот там раз в полгода мы будем встречаться, да, и человек будет сдавать там какие-то промежуточные экзамены, срез знаний будем брать, а в том, что он все равно будет участвовать на уроках, это обязательное условие для, в общем-то, обучения. Но онлайн. Конечно, мы прекрасно понимаем, что онлайн от очной формы обучения очень сильно отличается. Все-таки контакт, непосредственный контакт с преподавателем дает намного больше, чем, в общем-то, какие-либо там платформы, и даже онлайн-курсы и так далее. Вот, поэтому, естественно, всех, у кого есть такая возможность, мы призываем принять участие в обучении очно. Занятия проходят у нас на Новослободской, в Синодальном миссионерском отделе проходят занятия вечером, потому что мы прекрасно понимаем, что все-таки в основном это люди уже состоявшиеся, это не выпускники школ, хотя мы таких тоже, в общем-то, приветствуем, если у человека достаточно знаний. В основном это, естественно, люди с высшим образованием, хотя, в общем-то, разный есть контингент. Это не принципиально, но это тоже как бы один из таких, ну, как бы показателей. И набор будет идти до конца октября. 1 октября в Синодальном миссионерском отделе на метро Новослободская есть точный адрес, Долгоруковская, 25. Это, да, миссионерский синодальный отдел. 1 октября в храме святителя Николая по этому адресу будет совершен молебен перед началом учебного года нашей школы. Потом будет акт открытых дверей, где, в общем-то, будет присутствовать и владыка Преосвященнейший Ефимий, председатель Синодального миссионерского отдела, наши преподаватели, где, в общем-то, будущие студенты смогут познакомиться и с преподавателями, и с нашими выпускниками, и с теми, кто, в общем-то, сейчас проходит уже, прошел уже один год обучения. Поэтому вот мы всех приглашаем. Долгоруковская, 25, город Москва. Если кто-то желает приехать из других регионов, мы будем тоже очень рады увидеть. И, наверное, особое к ним отношение проявим, потому что все-таки, если человек поднял труд приехать издалека, конечно, мы как-то по-особому к нему отнесемся, но заранее нас об этом предупредить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, председатель комиссии по катехизации и поддержке внутренней миссии города Москвы, и Александр Коршиков, заместитель председателя православного миссионерского общества при Синодальном миссионерском отделе Русской православной церкви и заместитель руководителя школы православного миссионера. Сегодня у нас в гостях, и вот про школу как организацию мы поговорили, давайте теперь поговорим, собственно, о тех полях, на которые миссионер призван выйти. Вот вы, отец Игорь, вначале сказали, что это поля очень разные. Миссия может быть обращена к людям, которые практически ничего о церкви и о Христе не знают. Или внутренняя миссия к тем, кто вроде бы живет в православной культуре, вокруг много храмов, вся русская литература этим пронизана, но почему-то в сердце человека это не вошло. И вот тут, мне кажется, есть очень важная проблема такого сегодняшнего дня. Вот по моим ощущениям, атеистов, как таковых, в классическом смысле слова, уже почти не осталось. Их заменили пофигисты. Вот один современный известный миссионер, священник, отец Павел Островский, тоже сказал, что главная религия сегодня – это пофигизм. И я это тоже наблюдаю вот по опыту, допустим, программы «Не верю», которая в свое время на канале «Спас» выходила, когда приходит человек в кресле атеиста, и его спрашивают, почему вы в Бога не верите? Говорит, а я как никогда вообще, мне это не нужно было. Я жил и жил, и я не то что против Бога, я просто, это не, меня не касается. Это даже не агностик, который стоит перед тайной и говорит, я не знаю, есть Бог или нет. Это нам неведомо. Но такой агностик хотя бы тайну как таковую признает, он перед ней стоит. А современный, как мне кажется, атеист, он даже само понятие этой тайны исключает из своего мировоззрения. Да не нужно мне это. И вот получается, что миссионеры оказываются в ситуации, что нужно накормить того, кто тебя не просит еды. Вот как вы это видите, как практикующий миссионер? Что с такого рода собеседниками делать? Как миссионеру в этом смысле себя вести?
Да, очень замечательный вопрос. Спасибо большое, дорогой Константин. Ну, я бы хотел вот прямо сразу обозначить. Вот вы начали обозначать три поля деятельности миссионера. Это те, кто неверующий. Вот, ну, в том понимании слова, какое вы употребили, пофигисты. Вот, это те, которые искажают учение церкви, то есть еретики, да, может быть, и сюда надо отнести и другие религии, нехристианские религии, да. И третье поле, в общем-то, те, которые родились в этой культуре, ну, их так вот называют, да, вербочно-куличными людьми, которые ходят в храм, да, как не придут в храм, а все вербу освящают, да, вот каждый раз, как я не приду в храм, все вербу освящают.
Ну, вот. Если раз в год ходить,
то... Да-да-да, вовремя, самое главное. Вот, мне кажется, эти три поля очень важны. Я скажу очень, наверное, странную вещь, которая, с одной стороны, может быть, нашу деятельность сразу аннулируют, но, с другой стороны, она все-таки даст возможность нам пообщаться, поговорить. Вера в Бога – это дар Бога. Вот Господь сам призывает к себе людей верующих. Но, как вы очень четко и правильно заметили, атеистов вот в таком классическом понимании нет уже. Значит, в каждом человеке все равно есть вера. Как говорил поэт, что каждый верит во что-то свое, да, кто в Бога, кто там в Будду, кто в черта, кто ни в кого не верит. И вот все равно задатки веры есть абсолютно в каждом человеке. И я считаю, что вот если мы берем эти три поля, каждого человека с этих полей, то разбудить в нем веру во Христа – это вполне возможно и по силам абсолютно каждому человеку. Поэтому вот этот дар Божий, который есть в каждом человеке, который называется вера, мы все равно все верующие люди. Мы верим, что наши дети будут хорошо учиться. Кто вам об этом сказал? Вы еще не прошли этот путь. Вот вы, когда его пройдете, тогда, в общем-то, и поймете, что это была ваша чистая, в общем-то, вера. Мы верим, что наши какие-нибудь выборы, что-то там это кого-то значит, да? Да, это правильно, мы только в жизни ничего не меняется, да, вот как обычно, и, может быть, и слава Богу. Вера все равно живет в человеке. Это очень важно. Но вот разбудить веру во Христа, разбудить веру в Бога – это и задача миссионера. Человека-пофигиста, человека-еретика и человека, в общем-то, ну, такого безразличного или, ну, по-бытовому верующего, ходящего в церковь.
Александр, вы как это видите?
Ну, вы немножко описали вот этого человека, которому не нужен Бог. В принципе, мы все это уже проходили, было очень большое движение, там, 17-18 век, это деизм. Практически все люди, которые участвовали во французской революции, вдохновители, они не были атеистами в чистом виде. Они говорили, что Бог – это некий часовщик, который изначально создал мир, а потом он его оставил, и мы ему не нужны, и он нам не нужен. Поэтому это то, с чем, в общем-то, церковь сталкивалась, это не новое явление какое-то. Вот отец Игорь сказал про веру, что каждый человек является верующим. Я вот пример приведу простой. Есть очень верующий человек, он уже почил, Виталий Лазаревич Гинзбург, который рьяно воевал с церковью. Но мы, зная определение апостола Павла, что такое вера, это уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. Ну что это такое? Возьмем физические законы. Они нигде не написаны. Это нечто невидимое. При этом любой ученый верит в осуществление ожидаемого, что вот сейчас он проводит эксперимент, этот закон исполнится. То есть Гинзбург, он верил в физические законы. Это тоже в чистом виде акт веры. потому что никто не скажет сверху, что вот этот закон верен, да, он исполняется, мы повторяем, эксперимент продолжается, но человек доверяет этому, да, если ученый не будет доверять, что закон будет исполняться, он не сможет быть ученым, смысла в этом никакого нет. Если говорить, как общаться с такими людьми, конечно, вот правильно сказал батюшка, что это все равно дар, это мы не можем привести к Христу, сам Господь ведет, но иногда избирает нас как такой вот некий проводник, да, может быть, еще не совсем проржавевший. И вот здесь, мне кажется, очень важно раскрывать просто то богатство, которое у нас есть. Вот простой пример. Я вот некоторые люди, с которыми я общался, которым неинтересно было христианство совершенно, я им говорю, а вы читали Евангелие? Ну, все-таки Евангелие должен прочитать любой образованный человек. Он говорит, а что там читать, что там интересно? Я говорю, а вы знаете, что в Евангелии нету 10 заповедей? Я говорю, как это? Так Евангелие-то есть 10 заповедей. Нет, 10 заповедей, это они были в Ветхом Завете даны. И он думает, а что же там такое в Евангелии-то написано? Прочитайте, это очень интересно. То есть люди вообще не знают этой сокровищницы. Вот церковь – это сокровищница с потрясающими бриллиантами, изумрудами, сапфирами, рубинами. И вот приоткрывая вот эти сокровища, человек, он все равно чем-то интересуется в жизни, да, какие-то у них интересы, и он постепенно вот может привлечься к красотой либо этого рубина, либо этого изумруда. Следующий, у нас церковь – это действительно просто бесконечная сокровищница. Вот надо найти вот подход через что-то, может быть, через какие-то исторические вещи, через историю, да, потому что у нас есть священная история нашей церкви, да, может быть, через какие-то культурологические вещи, может быть, через догматические. Вот все равно будет найден ключик, если его искать, будет найден.
Но получается, что не алгоритмизируется деятельность миссионера. То есть нельзя иметь методичку, как вот каждую из трех означенных групп подойти и вот путем применения более-менее последовательного, более-менее успешного инструментария за обозначенное количество времени ты придешь к результату, что вот такое-то количество людей у тебя придут на причастие.
Да, вы абсолютно правы. То есть споры об искусственном интеллекте вот миссионеры совсем не касаются. Дело в том, что искусственный интеллект точно не сможет заменить миссионера. Потому что,
интересно, да.
Да, потому что здесь самое главное, даже не столько набор знаний, хотя он очень важен, мы поэтому школу-то, в общем-то, и ведем, что набор знаний очень важен, сколько, в общем-то, надо видеть другого человека. Очень интересно по этому поводу, немножко о другом, сказал Аверинцев, наш великий, в общем-то, ученый. Он своим аспирантам, указывая на книжный шкаф свой, мы можем представить, какой у него был книжный шкаф, он говорит, что вот знаний у него больше, чем у меня, но академик я, а не он. И действительно так, в общем-то, и есть. Миссионер – это не просто тот человек, который, как там, компьютер или искусственный интеллект, на любой вопрос выдаст, в общем-то, кучу ссылок, кучу каких-то книг и тому подобное. Это тот, который найдет подход к человеку так, чтобы он действительно заинтересовался Христом, так, чтобы он поверил. Аполлос насаждал, Павел поливал, а жать будет Христос. Вот это замечательная формула апостола Павла, которая, в общем-то, оставляет нам возможность для миссии.
Получается, что и в школе православного миссионера, и вообще для миссионерства в целом важно какое-то, ну, человеческое обучение. Вот как этому научить? Можно ли этому научить? Вот как научить другого видеть человека и уметь в нем вот как-то распознать то, как именно ему, именно здесь, сейчас сказать о Христе? Это вообще возможно?
Ну, как сказать, обучение, которое человек должен проходить, это обучение вообще во всей церкви, да, это не просто учеба в школе православного миссионера. Мы даем знания, и мы не можем заменить богослужение, таинство, духовников. Да? Поэтому человек, конечно, приобретает эти качества, такое небезразличие к другому человеку вообще в своей жизни. Конечно, мы подсказываем, и вот этот момент важный, здесь даже немножко переходим к теме ошибок миссионеров. Некоторые миссионеры, такие ревнители, ревнующие, они вот видит человека, и вот это, он же еще не в церкви, он это плохой человек, вот, интересы которого его жизнь... там все неправильно, а вот я сейчас ему вот вкину это знание, и вот он обязан принять, если не примет, то еще хуже, значит, человек меня не услышал. Нам важно любить человека, понимать, что вот у него есть своя жизнь, свои переживания, свои ценности, и вот поэтому, исходя из этого, видя то, что человеку важно, потихонечку смотреть, как вот правильно с ним общаться. Поэтому вот всегда, ну, в школе мы просто всегда это говорим, что самое главное проповедь, она положительная, да, это не проповедь отрицательная в смысле, что мы должны сразу говорить, какая у человека вера, философия, насколько она неправильная, что в ней ложно, а говорить, в первую очередь, о Христе, о православии, рассказать красоту. И всегда вот, когда мы начинаем говорить, мы должны смотреть на человека, мы должны забывать, что перед нами человек – живая личность, и мы должны, как бы, условно говоря, подстраиваться под то, что ему интересно, под то, что ему важно, а не просто, знаете, как вот искусственный интеллект, как робот, вот вещать, а вот это вещание, оно от гордости, да, то есть вот это же я вещаю, это же я говорю, а человек должен, обязан слушать. Его, как бы, получается, в случае гордыни просто нету. А когда мы начинаем смиряться, когда мы понимаем, что не мы приводим к Богу, когда мы внимательно, очень трепетно относимся к тому, что ему важно, этому человеку, тогда потихонечку вот эти зернышки на правильную почву падают.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, Александр Коршиков, заместитель председателя православного миссионерского общества при синодальном миссионерском отделе Русской православной церкви. Скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Игорь Фомин, председатель комиссии по катехизации и поддержке внутренней миссии города Москвы и настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. И Александр Коршиков, заместитель председателя православного миссионерского общества при синодальном миссионерском отделе Русской православной церкви и заместитель руководителя школы православного миссионера. Вот, Александр, вы уже эту фразу произнесли, ошибки миссионера. Я вспомнил историю, отец Игорь, я от вас ее слышал, про то, как...
Семинаристы.
Да-да, вы можете рассказать, что просто наши слушатели тоже поняли, вот, пример, типичные ошибки миссионера, а потом я вас спрошу, а в чем была ошибка, собственно говоря?
Да, это совершенно замечательная история, которая свершилась с семинаристами Троицы Сергия Лавры прям то ли в конце 80-х, ну, скорее всего, вот прям в 90-м году, вот когда только-только случилась перестройка, когда вроде бы церковь получила свободу более-менее. И вот несколько семинаристов решили отправиться миссионерскую поездку, тогда этого еще не было никогда, выбрали какую-то глухую деревню, взяли свои рюкзачки, вот, и поехали. Молодые, худенькие, стройненькие, маленькие, все, приехали на эту станцию и пошли там в ту местность, к которой они вышли. Должны были идти, километров 15 надо было идти. И вот едет на телеге, значит, мужичок, говорит: ребят, куда идем, туда идем, садись, подвезу. Ну, сели, друг друга толкают. Давай ты начинай. Нет, ты начинай.
Миссионерствовать.
Миссионерствовать, да. Вот одного вытолкали, который сейчас уже является митрополитом Русской православной церкви. Тогда еще студент был только. Вот он подсаживается поближе на телеге к этому мужичку и говорит, начинает миссионерство, говорит: мужик, ты к смерти готов? Он не был готов к смерти, конечно, одним ударом сбил его с этой телеги. В общем, ну, ребята там дошли потом до этого селения. Но вот это действительно, это, с одной стороны, и неправильная миссия, да, а с другой стороны, это показатель того, что вот они настолько горят Христом, что у них, в общем-то, нет никаких преград. Вот, а в чем здесь, в общем-то, неправильность? Вы знаете, апостол Павел точно так же говорит, что я для всех был всем, чтобы хоть для кого-то стать чем-то. И когда он приходит в Ареопаг, мы помним, как он начинает свою речь. Я обратил внимание, что вы особо набожный народ, да, у вас есть разные жертвенники, и вот я увидел жертвенник неведомому Богу, вот именно этого неведомому вам Бога я и проповедую. То есть он находит как бы те места, которые в обществе, в человеке, которые становятся интересны этому человеку. И на этом он выстраивает большое богословие. потому что, ну, все-таки апостол Павел – это один из величайших богословов, или даже один из первых богословов, на котором зиждется церковь. И вот он вот именно так выстраивает взаимоотношения с внешним миром, и для нас это пример, конечно.
А вот очень интересно, Александр, вы упомянули, что могут быть разные задачи, которые для себя миссионер видит. Кто-то на ближних нацелит свое горение, кто-то решит, что нужно весь Китай просветить. Как иногда шутят, главный вопрос русской философии религиозной – спасутся ли китайцы? Ну вот, а известный случай, когда... Почему-то у меня в памяти осталась что-то история тоже про перестроечные годы, когда к священнику приходит человек, говорит, вот надо ехать вот туда, вот просвещать Китай, Азия. На что ему говорят, слушай, тут у нас свои работы, непаханное поле. Подожди пока китайцев миссионерствовать. Тут надо со своими братьями, с ближайшими друзьями разобраться. Вот что вы об этом думаете? Обстоит ли дело так, что вот одному нужно идти в соседний подъезд, вот он так настроен, а другому нужно именно ехать в Китай, а вот со своими другие разберутся? Вот у каждого какого-то миссионера свой талант, свой настрой, от чего это зависит?
Ну, я вот две компоненты раскрою, да, по данному вопросу. Во-первых, действительно, сам человек, он потихонечку определяется, да, он понимает, что ему... надо проповедовать в российском мегаполисе, в деревне российской, в больнице, в тюрьме, выбрать, да, вот какой-то свой путь, или за рубежом. На самом деле, люди, которые горят и на зарубежной миссии, их не настолько много, вот прямо, которые готовы ехать в другую страну, проповедовать не так много. Поэтому, конечно, вот рубить вот на корню их желание, да, и говорить, что вы должны проповедовать здесь, не очень правильно, потому что их не так немного. Большая часть миссионеров всегда останется у нас. Но мне кажется, даже здесь немножко с другой стороны надо смотреть на этот вопрос. Мы вот, когда размышляли о том, куда активнее направлять своих выпускников, на что обращать внимание в миссионерской практике, мы поняли, что все очень просто, на самом деле. Надо смотреть, какие нужды у церкви сегодня.
Сейчас
главное. И мы понимаем, что они меняются. Например, сейчас, если брать зарубежную миссию, и, кстати, очень активно у нас и студенты, и выпускники участвуют, это работа патриарших экзархатов. Это патриарших экзархатов в Африке, это патриарших экзархатов в Юго-Восточной Азии, в первую очередь. И у нас наши студенты, они выпускники, они вот очень многогранная деятельность, начиная с помощью при подготовке ставленников новых африканцев. Это тоже важнейший элемент вот деятельности миссионерской, потому что это будут потом пастыри в Африке, африканцы. Это есть у нас, например, вот отец Георгий Максимов создал такую группу из наших выпускников, которая занимается, курирует фактически разные страны африканские отсюда, да, и вот все нужды, проблемы, подсказки. То есть такая большая системная работа идет с экзархатом. У нас есть уже не только отец Георгий, у нас еще один преподаватель и бывший студент школы Константин Гордец является главой образовательного отдела патриарших экзархата в Африке. И выпускник, вот буквально сейчас мы сделали выпуск вот последний, у нас вот выпускник тоже уже работник патриарших экзархата в Африке. Кто-то помогает по проектам синодального миссионерского отдела. Вот есть там проект очень большой по взаимодействию с Вайбером, и там большая аудитория, несколько сотен тысяч человек уже. И вот они задают вопросы, и это обработка этих вопросов, людей невысоковолённых совершенно подчас, в большей своей массе. Тоже у нас там два студента трудятся сейчас, постоянно отвечают на эти вопросы. То есть вот церковь, она дает, может быть, немножко, грубо говоря, заказ, да, вот в священначале смотрит, вот сейчас оно начало развивать вот эти экзархаты, да, вот такое направление миссии, мы помогаем. Священначале увидит, что сейчас надо вот максимально какие-то усилия проявлять во внутренней миссии, да, мы сразу туда направим свои силы. Поэтому, мне кажется, здесь надо просто смотреть внимательно, что какие сейчас главный вызов вид священначале, и ему помогать. Мы же помощники, да, церковь управляет епископ, и мы помощники епископов. Куда надо направлять, мы направляем. У нас и, чуть добавив, и, кстати, и латиноамериканские епархии есть, и там есть помощь, и с латиноамериканцами, которые работают в Москве, у нас вот, тоже работают студенты-выпускники. А так у нас по регионам и по школам ходят, и школы, и тюрьмы, и миссии, и вот наши выпускники, например, составляют фактически основную массу людей, которые вот общество Николая Варжанского, которое вот сейчас в Москве занимается уличной миссией, а это там выпускники наши.
Поэтому, что такое уличная миссия?
Ну, это уличная миссия, это такой проект, который еще начинал отец Дин Сосоев. это вообще было как практика, на самом деле, миссионерская, научиться разговаривать с людьми, то есть это идет общение с людьми на улице, как бы призывание их в храм. Такая есть форма, она такая непростая достаточно, вот тоже есть плоды, тоже занимаются миссией. Поэтому очень много вот, поле очень большое, на самом деле.
Отец Игорь, а вы как основные задачи, перед которыми сейчас церковь стоит, структурные миссии видите?
Вы знаете, вот если посмотреть на, назовем так, богословие миссии, да, то ветхозаветное общество иудейское, да, оно было локализовано. Это вот иудейский народ, он должен был сохранять богопочитание, и все, в общем-то, было направлено вот именно внутрь этого народа. Ну, конечно, были и внешние какие-то, мы знаем, там, Иезекииль, там, Исаия, да, все это внешние пророки были, которые к внешним обращались, к язычникам, но в основном это все-таки внутрь общества иудейского, внутрь страны иудейской. Сейчас в Новом Завете границ нету. Весь, скажем так, народ является народом Божьим, каждый имеет, в общем-то, пространство, и поэтому вот говорить, что русская православная миссия, да, вот я, честно говоря, даже не слышал такого словосочетания, вот, русская православная миссия, то есть мы не зацикливаемся на определенном регионе, на определенном стране, на там народе, да, и так далее, и тому подобное. Для нас каждый человек является, скажем так, потенциальным человеком, который войдет в Царствие Небесное, мы должны на него быть направлены. Естественно, у каждого есть свои дары, у каждого есть свои способности. Кто-то, здороваясь утром в подъезде и вечером, ну и днем тоже, да, в своем подъезде, сделает намного больше, чем какой-нибудь там, я не знаю, проповедник, который, в общем-то, стоит в переходе и там призывает ко Христу, раздает какие-нибудь буклетики и тому подобное. Зная, что это человек верующий, зная, что он здоровается, он может сделать очень много. Это вот такая локальная миссия. Кто-то наоборот, кто-то поедет в африканские страны, в Юго-Восточную Азию, неважно, куда он поедет, там, да, неважно, где он там будет, и он там сделает много. То есть у каждого есть свои дары. И вот здесь диву даешься, как Господь каждому дает свое какое-то устремление. У меня есть знакомая, точнее, была знакомая, которая, о которой можно было говорить только о пламени в сопле двигателя, или там ракеты, самолет. Вот она этим горела. Доктор там, наук и так далее. Больше ничего ее не интересовало. Вот вообще ничего не интересовало. И вот так на нее смотришь и думаешь, надо же, Господь, какую любовь ей дал вот к этому соплу двигателя, ракеты и самолета. Но она на своем месте. Она многое сделала, в общем-то, для страны, для, в общем-то, развития и так далее. Вот. Точно так же и в миссии. Господь каждому дает свое призвание. И наша задача школы православного миссионера – это призвание не просто увидеть, а его еще снабдить. Я вот специально говорю такое слово, снабдить инструментарием, который бы позволил им поехать в Африку, здороваться дома у подъезда. Вы скажете, невелика, в общем-то, задача здороваться, да, каждый день в подъезде. Велика.
Велика, поверьте. Я считаю, что да. Велика, вот особенно для интровертов.
Да. Я еще добавить хотел, вот отец Игорь сказал про человека, который здоровается в подъезде. Я тоже хотел привести пример, яркий пример, важнейший такой элемент миссии, когда человек даже может не выходить из своей квартиры. Мы знаем двух величайших миссионеров, это равноапостольный Кирилл и Мефодий. Да, конечно, Кирилл, будучи Константином философом, он много ездил по диспутам, проповедовал, но главное наследие Кирилла и Мефодия – это их переводы. Да, они переводили, и, конечно, вот любовь к своей вере, четкое понимание, точное знание вероучения позволяет производить правильный перевод. Вот, например, у нас в школе вот такая инициатива, инициатором этого проекта, одним из инициаторов был отец Дионисий Гришков, который является заместителем главы Синодального миссионерского отдела по внешней миссии. И вот под руководством сейчас есть группа православных переводчиков ШПМ, и наши студенты, выпускники, где-то, помню, где-то уже где-то 7, 5, 6 или 7 языков, на которые они осуществляют переводы.
Это тоже что храм примкнул.
Важнейшая деятельность. Это тоже важнейшая деятельность.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского, при МГИМО, председатель комиссии по катехизации и поддержке внутренней миссии города Москвы, и Александр Коршиков, заместитель председателя православного миссионерского общества при синодальном миссионерском отделе Русской православной церкви, заместитель руководителя школы православного миссионера, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я бы вот еще о чем хотел поговорить в продолжении того, что мы говорим, о важности миссии, о путях миссии. Понятно, что в часовой программе трудно в общем говорить о том, а как миссионерствовать. Каждый раз это вот выбор, человек здесь, сейчас. Но вот меня в свое время очень так поразило, как один, не помню кто, но греческий митрополит, автор, писатель духовный, сказал, что главное, что может дать православие человеку сегодня в современном мире, это молчание. Вот, казалось бы, странно, в чем-то странно, и меня эта мысль именно своей такой неожиданностью зацепила. Действительно, вот мы живем в ситуации валящейся на нас информации, бесконечные мессенджеры, сообщения, информпотоки. И вот просто помолчать, как-то во внутреннюю клеть сойти и побыть там с самим собой, с Богом, вот уже много. Это практика из стихии, вроде не так уж неожиданно от православного миссионера об этом услышать. При этом, что в этой мысли меня цепляет? Там человек не сказал что-то, что, может быть, мы ожидали бы услышать, там, православие дает, что избавление от грехов, там, не знаю, смысл жизни. Это все, безусловно, правильные вещи, но они же такие более-менее привычные. А вот такой неожиданный ответ – молчание. Он как-то заставляет задуматься. А вот если и этот ответ адресован именно конкретному человеку сегодня с его болью в современной культуре. А вот как вам кажется, вот если эту мысль как-то продолжать и вопрос этот ставить, что современному человеку, который живет сейчас там, в мегаполисе, дает православие такого или может дать чего, нигде больше он не обретет?
Отсутствие суеты. Мы прекрасно понимаем, что действие лукавого – это так засуетить человека, чтобы он, в общем, не успевал ни на что среагировать. Поверхностность. Вот проблема современного мира – это поверхностность. Всего понемножку. Вы знаете, вот сейчас дети, допустим, очень образованные. Ну, вот в каком плане? В плане интернета, в плане, в общем-то, всяких соцсетей. Принцип соцсетей, он какой? Вот что прочли четыре строчки, да, и вот дети сейчас могут говорить совершенно любые темы, но четыре строчки, не больше. Вот глубины там нету. И православие, если продолжать говорить о тишине, да, то оно и дает человеку отсутствие суеты. То есть в православии очень важно научиться молиться. И об этом тоже православный миссионер говорит. Что такое молитва? Это же не просто ты там встал и поговорил с Богом. Ты должен настроиться, ты должен в тишину спуститься. Мне очень интересно был такой опыт. Я был присутствовал при разговоре одного батюшки со своими, в общем-то, там, прихожанами, семья такая. И он говорит, знаете, что говорит, вот, причем прихожане такие, очень серьезные, он говорит, я вот вас благословляю, прошу, чтобы вы утром и вечером всей семьей, их там три человека, папа, мама и ребенок, читали Серафимово правило. Ну, мы все прекрасно знаем, ну, что такое Серафимово правило, да, ну, это даже не пять минут. Это две минуты, в общем-то, да?
Это три раза «Отче наш»,
«Богородица, Дева, радость», да, три раза, и символ веры. Вот, говорит, но вы только подойдите так, чтобы, вот, произнося эти молитвы, у вас была тишина в сердце. А для этого надо посидеть немножечко, помолчать там 5-10 минут, прочитать, может быть, какой-нибудь отрывок там из календаря святоотеческих поучений. Тоже там 5-10 минут. И получается, что вот он их благословил на такую, знаете, умную, горячую молитву.
Интересно, да.
Очень интересно. И действительно, это работает. Вот такие примеры есть. Я сторонник все-таки молитвенных правил, да, вы знаете об этом, Константин. Но вот такой пример молчания, такой пример тишины и отсутствия суеты, это дает православие. Но это возможно только во Христе Иисусе. Ты перестаешь суетиться, когда ты понимаешь, что перед тобой вечность. Все. Вот заслуга, скажем так, православной церкви в том, что тебе открывается такое философское понятие, рассуждение, что бы ты ни делал, перед тобой вечность. Ты все не переделаешь, ты все равно будешь в этой вечности. И в свете этой вечности открывается Христос. Он открывается как спасение. И все, задача, по большому счету, миссионера, она вот выполнена. Человек задумался о Христе. Следующая задача – привести его в церковь, ибо без церкви нет спасения. Задача миссионера – чтобы человек начал участвовать в таинствах, крещение, если он не крещен, в таинстве Евхаристии, чтобы начал участвовать, чтобы он имел жизнь вечную, как говорится, он спаситель. И вот, а дальше Христос обязательно его, в общем-то, переделает под себя.
Александр, а вы как это видите?
Ну, я вот коротко бы добавил в контексте миссии, причем вот тему молчания развил бы, потому что, казалось бы, миссионер – это человек, который не молчит, который говорит, но человек, миссионер общается с человеком другим, и есть момент, когда он должен молчать и слушать другого человека. Mm-hmm. Поэтому очень важно научиться слышать другого, и в этот момент ты молчишь, ты молишься, и человек видит, что ты ему не безразличен, что он может быть выслушан, а это тоже большая ценность в современном мире. Поэтому умение молчать в общении с другим человеком – это вообще огромная ценность. И когда ты молчишь, то и тот человек тоже начинает учиться этому молчанию, и он задумается, а почему я так дорог этому человеку? Почему так? И он начнет немножко погружаться в себя, а там, где человек как бы остается один, да, отключаясь от этих всех потоков, да, как вы сказали, информационных, которые просто не дают человеку задуматься, там постепенно туда приходит Бог, и вот это уже не просто молчание, такое собеседование начинается, и постепенно Господь случится в сердце, и происходят те самые перемены.
Мне вот рассказывали историю, как один друг другого все пытался обратить в православие. И одно ему рассказал, другое ему рассказал, третье ему рассказал, книги одну подарил, другую, третью, все же вдруг как-то так все колеблется, все как-то не совершает решительного шага последнего. И тогда вот первый друг второго привез в монастырь, и после этого, значит, вот все случилось. И тогда спрашивают первого второго, а что ж тебя вот именно такое вот заставило, это последний шаг ты почему совершил? Он говорит, да в меня монах снежком бросил. И я понял, что они такие же люди, нормальные, как и все остальные. И, с одной стороны, вот классная история про то, как какая-то совершенно неожиданная, такая простая вещь становится тоже шагом в миссии. С другой стороны, эту историю сейчас рассказываю, понимаю, к вопросу об образовании и школе православного миссионера. Может быть, если бы не было до этого большой интеллектуальной подготовки, то снежок бы и не сработал. Вот нужно было много всего узнать, а потом какая-то раз вспышка. Но у вас наверняка, как у миссионеров, тоже есть множество историй о том, как вот неожиданные вещи вдруг срабатывают. Расскажите, поделитесь.
Ну, я вот сразу, когда вы рассказывали вот эту историю, я тоже вспомнил замечательную историю, но тоже она очень простая. Молодой человек учится на экономическом факультете в одном российском регионе. Ну, совершенно неинтересная вера. Молодой человек своими интересами, своими какими-то амбициями, своими планами на будущее. Ну, вот он просто ходил в бассейн. Ходил в бассейн и плавал, и там вот его тренер появился, который его обучал, там, помогал там, развить этот навык. Они просто так получилось, что у них были пути близкие, ну, дома рядом находились, и тренер начал увязываться за ним, и начинал общаться, и все как-то вот про православие начал говорить, а зачем это, совершенно неинтересно, говорит, потом какие-то начал книжечки дарить, раз, два, три, и в итоге, говорит, что-то во мне щелкнуло, это мне рассказал архиепископ Русской Православной Церкви свой путь к Богу, понимаете, поэтому вот пример, потихонечку, аккуратно, деликатно, но как-то вот, мне я не понял, зачем мне это все нужно, там книжечки все про Матрону Московскую подарил, а в итоге вот там же архиепископ такой, настоящий молитвенник, такой, причем именно в миссионерской епархии у него такая именно миссионерская деятельность очень большая.
Вот так вот. Интересно, отец Игорь, у вас?
Ну, вы знаете, я хотел бы смежный прорекламировать отдел в этом плане Русской Православной Церкви, благотворительный синодальный отдел. Владыка Пантелеймон очень интересную создал структуру, где волонтеры. Можно просто прийти, записаться и поволонтерить. сходить куда-нибудь там в больницу, ну, вот съездить сейчас вот на Донецк, помочь с ремонтом там, да, там кому-то и так далее. И туда приходят люди совершенно разные. Вот и верующие, и неверующие приходят, церковные, нецерковные, которые в последний раз встречались вместе с бабушкой там в далеком-далеком, в общем-то, детстве в каком-то. Но почти все уходят оттуда верующими людьми, не просто верующими, а церковными людьми. Потому что вот вы очень хороший пример привели про снежок, да, очень хороший. Потому что вот человек видит, как другой живет, он видит, как другой что-либо, в общем-то, совершает, и он хочет этим заразиться. И очень интересно, есть такое выражение в миссионерской среде, что если аргументов в пользу Бога у тебя больше нет, ты можешь начать говорить о Христе. Вот, мне, знаете, да. Мне это очень нравится, честно говоря. То есть невозможно говорить о вреде алкоголизма с рюмочкой в руках. Вот невозможно говорить о Христе, если ты сам не живешь Христом. У духовенства есть такая негласная практика, правило негласное, что если ты что-то благословляешь другому человеку, да, ну, делай там 100 поклонов в день, да, ты сам должен делать 200 поклонов. То есть ты должен сам прожить в этой, в общем-то, шкуре другого человека, которому ты что-то говоришь. Если ты говоришь о, там, о молитве, если ты говоришь о чтении Священного Писания, если ты говоришь там о догматике, о каких-то апологетических, в общем-то, вещах говоришь, то ты сам должен в этом тоже быть специалистом, сам должен быть профессионалом. Так что вот здесь, знаете, невозможно научить сажать морковку или другие какие-нибудь овощи, не только культура, если ты сам не имеешь огорода, если ты только теоретически проходишь все по учебникам или там физкультуру сдаешь по учебникам, олимпийским чемпионом ты никогда не станешь.
А вообще бывают случаи, да, когда миссионеру нужно, ну, даже замолчать, мы об этом поговорили, я, знаете, о чем вспомнил? Есть знаменитая история митрополита Антония Сорожского, когда он вышел на проповедь после литургии, и сказал, что, дорогие братья и сестры, это ужасно, но сегодня Евангелие во мне никак не отозвалось, мне вам нечего сказать в проповеди, и ушел. Причем мне даже довелось слышать одного современного, нашего современника, архиерея, который признавался, что у него была такая же история. Вот его спрашивали, вы могли бы так? Говорит, у меня так было. Вот был там великий пост, чуть ли не страстная, я вышел, сказал, знаете, я вот сейчас так плохо молился, что я не могу вам ничего сказать. А это миссионерский ход, такая вот, такая, если угодно, честность самокритичная и открытость, и готовность признать даже свои ошибки.
Честность всегда. То есть миссионерская. Миссионер не может быть лжецом. Вот он не может говорить от ветра главы своей. Вообще миссионер, вот я говорю, что это не искусственный интеллект, то есть у нас не будет, скажем так, никогда конкуренции в этой, в общем-то, области. Но миссионер, он ничего не говорит своего. Он может говорить только то, что он знает о Христе, только то, что он знает о церкви. Он может говорить только тогда, когда он любит другого человека. Очень часто задают вопрос мне, вот как священнику, вот ехал там в автобусе, вдруг там какая-то компания молодых людей там смеялась, матом разговаривала, вот, меня это все так раздражало, подошел, сделал замечание, говорит, конфликт, чуть не подрались, там еще что-то такое, а другой говорит, мне их так жалко стало, этих ребят, что вот они там ругаются матом, говорит, я подошел и сказал, говорит. И все, говорит, все сразу лапки подняли, сказали, говорит, все, вопросов нет. Мотивация, внутренняя мотивация миссионера, она очень важна. Ты говоришь о себе, возвышаясь на пьедестал, да, все знаю, с Богом, там, Божьей Матерью по пятницам пью чай, там еще что-то такое, да, или ты говоришь о другом человеке, ты говоришь о его жизни, ты обращаешься к нему, ты можешь его пожалеть. Вот это две кардинально разные вещи. Первое, сухое знание, здесь искусственный интеллект нас обойдет, а второе, никогда человек не заменится ни на кого другого.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, председатель комиссии по катехизации и поддержке внутренней миссии города Москвы, и Александр Коршиков, заместитель председателя православного миссионерского общества при синодальном миссионерском отделе Русской православной церкви, заместитель руководителя школы православного миссионера. Мы напомним, что в школу православного миссионера, о которой мы в том числе сегодня говорили, идет набор, и он продлится в течение октября, есть и очная, и заочная форма обучения, надо сдать экзамен вступительный, все серьезно, и программа большая. 1 октября, да, день открытых дверей, давайте еще раз.
Да, 1 октября.
Напомним, будет... где искать информацию, вот, да, тем, кто, день может быть, изначально подключился.
День открытых дверей, который пройдет в Москве, улица Юрия Долгорукова, дом 25. 14 часов, это миссионерский синодальный отдел Русской Православной Церкви, даже, ну, можно даже на сайте, наверное, посмотреть, где он находится территориально, и будет молебен на день открытых дверей. Естественно, всех, кого, кто заинтересовался, мы, в общем-то, ждем в это общество, и я хотел бы сказать, чтобы люди не забывали, что все-таки миссионерствовать призван каждый. Веру во Христа мы носим не для себя лично, а для того, чтобы имя Христово звучало в этом мире.
Да, я добавил бы, что у нас не просто так школа находится при отделе, она официальная у нас, школа православного миссионера, при синодальном миссионерском отделе. И любую информацию по школе можно, просто набрав в любом поисковике сочетание школы православного миссионера, будет ссылка сразу на сайт, где вся актуальная информация размещается.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. У микрофона был Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Всего хорошего, до свидания.
С Богом, всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».